В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Введут ли в России налог на роскошь? Хамас полностью взял под контроль сектор Газа. Во Франции вышел на экраны документальный фильм о человеке, которого называют настоящим адвокатом дьявола. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Члены фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, устанавливающий налог на роскошь. По мнению авторов документа, обладатели, например, дорогой недвижимости, должны выплачивать государству ежегодно от 1 до 5% от ее стоимости. Уже сейчас проект закона, предложенного «Справедливой России», вызвал неоднозначное отношение экспертов. По мнению, например, директора Центра фискальной политики Галины Курлянской, этот законопроект популистский и нежизнеспособный. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Налог на роскошь. Уже само словосочетание для России звучит непривычно. По словам депутата Государственной Думы, члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова, это пока рабочее название будущего закона, в необходимости принятия которого он не сомневается. Чтобы богатым жизнь медом не казалась, а бедным обидно не было. Примерно таков принцип предложения авторов законодательной инициативы, говорит Геннадий Гудков.
Речь идет о том, что есть необходимые вещи, без которых человек, семья, граждане не могут обходиться. Это квартира, это машина, это, наверное, там, да, земельный участок, что-то еще. Но сегодня мы сталкиваемся с тем, что у нас многие коррумпированные, в том числе и чиновники, и предприниматели, которые непонятно откуда имеют доходы, они начинают скупать это впрок. А так как у нас в России достаточно низкие ставки налогов на имущество граждан, то получается, что фактически одинаковые льготы получает и тот, кто имеет это в единственном экземпляре, например, одну квартиру, один земельный участок на семью, там одну машину там, на члена семьи, даже не члена семьи, а просто на семью. И совершенно очевидно, что есть семьи, которые имеют это все в 2-4-6-8-кратном размере.
Первоначально ввести налог на роскошь предлагал депутат Государственной Думы Дмитрий Рогозин еще в 2002 году, но получил отказ. В новом варианте, к которому теперь Рогозин не имеет отношения, в перечень предметов роскоши попадает жилье и земельные участки, которые стоят дороже 15 миллионов рублей, а также драгоценности, произведения живописи и скульптуры стоимостью свыше 300 тысяч рублей. Автомобили, катера, яхты, вертолеты дороже 2 миллионов рублей. По мнению депутата Рогозина, бороться с коррупцией и олигархией можно куда более простыми способами.
Не надо бегать и заглядывать там под юбку, кто что носит, какие там трусы с бриллиантами, понимаете? Есть гораздо более простые и очевидные вещи. Введение так называемого контроля за доходами ни о чем нам не говорит, потому что мы знаем, что многие коррумпированные чиновники на самом деле доходы свои успешно скрывают, поэтому проследить реально доход чиновника невозможно. Но вот расходы проследить можно. Вы просто остановите на Рублево-Успенском шоссе, в этом золотом месте золотой публики России, дорогие машины. Вот просто вы спросите, кто владелец? Кто владельцы всех этих вилл, кто владельцы яхт? Мы очень быстро установим с вами всех тех государственных служащих, губернаторов, там, министров, депутатов, членов Совета Федерации, кто получает формально заработную плату в размере там, около 3000 условных единиц, за которыми они даже в бухгалтерии не ходят, потому что для них это мелочи. Но кто является владельцем вот крупнейших таких объектов движимости и недвижимости?
В том, что если повысить уровень налогообложения для богатых, и тогда восторжествует социальная справедливость, сомневается директор Центра фискальной политики Галина Курлянская. Собранные деньги в этом случае вряд ли улучшат жизнь малообеспеченных людей.
Вообще говоря, все равно богатые платят выше, потому что это процент от доходов. Все равно казна в основном пополняется за счет доходов богатых. Все эти деньги, естественно, не пойдут в пользу бедных, а пойдут через бюджет. Одна из функций государства и затрат государства – это выравнивание действительно, то есть помощь людям, нуждающимся, находящимся в более трудном положении, старым, детям, сиротам. У нас налоги не целевые. Это основное тоже требование к бюджетной системе. Налоги собираются в общую казну, потом принимается решение о том, как их тратить. Налоги не должны быть привязаны ни к чему. Их нельзя привязать к пенсиям. Вот эти вот поступления дополнительные нельзя, все равно невозможно будет привязать к пенсиям, чтобы автоматически поднялись пенсии.
Учитывая, как скоро растут цены на недвижимость, оппоненты налога на роскошь не исключают, что через пару лет введение новой государственной мзды вынудит людей выезжать из приличных квартир. А если загородная дача или коттедж достались, к примеру, бюджетнику с зарплатой в 5000 рублей в месяц в наследство, то о том, чтобы содержать такую роскошь, можно сразу забыть. Проект – это только концепция. Позже будем отрабатывать детали, возражает Геннадий Гудков. Эти детали пока в предложенном документе не прописаны, но думать о них необходимо. В этом случае уже соглашается депутат.
Дальше ко второму чтению, как правило, отрабатываются детали, отрабатываются, может быть, какие-то механизмы. Как будет исчитываться, какие взять за основу цифры, что будет с ростом цен. Я, например, считаю, что, наверное, если у человека есть единственная квартира, единственный дачный участок, единственный дом, где отдыхает его семья, единственная, допустим, там автомашина, здесь, мне кажется, вне зависимости от стоимости, какие-то, наверное, разумные можно пределы предусмотреть. Я понимаю, что может быть и Феррари, и Бугатти, и какие-то иные необыкновенно дорогие марки. Но, в принципе, наверное, за это имущество налогообложение должно быть минимальным. А вот последующий, второй дом, наверное, должен стоить больше. А третий, четвертый, наверное, эта шкала может заметно увеличиться. Может быть, мы вот пойдем этим путем. Просто если законопроект будет поддержан в первом чтении концептуально, мы можем это все в постановлении Госдумы указать.
Понятие «популизм» рядом со словосочетанием «налог на роскошь» в последнее время звучит все чаще. По мнению Галины Курлянской, такой законопроект предложен с одной целью – взбодрить электорат перед предстоящими парламентскими выборами. По принципу «отберем богатых», правда, отдадим ли бедным – это большой вопрос.
Прежде всего, любое вмешательство, вот особенно популистское, в налоговую систему, оно может привести к непредсказуемым результатам, потому что теория налогообложения, это очень стройная теория. Мы долгое время шли к тому, чтобы избавиться от того, чтобы не облагать дважды одну и ту же базу, чтобы размеры ставок по налогу на прибыль и по подоходному налогу соответствовали друг другу. Любое искажение налоговой системы приводит к стимулам как-то обойти один налог в пользу другого, того, где налоговое бремя ниже. В принципе, любое налогообложение, оно влияет на поведение бизнеса и людей. Я, во-первых, не знаю, чем они руководствовались, судя по всему, явно не экспертными знаниями, профессиональными знаниями. Это нонсенс полный. Какая цель? Чтобы привлечь внимание тех слоев населения, которых раздражает, так сказать, роскошная жизнь наших богатых соотечественников. Только привлечь на свою сторону, чтобы как-то вот, да, их раскулачить. Ну, можно вообще вернуться к 30-м годам, да, к раскулачиванию.
В том, что закон будет принят, эксперты сомневаются. И причины для этого есть. Правительство уже дало отрицательный отзыв законодательной инициативе «Справедливой России», считая, что ее введение повлечет двойное налогообложение имущества. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Андрей Луговой выступил с новыми заявлениями. В сегодняшнем интервью газете «Комсомольская правда» Луговой заявил об угрозе жизни лидерам российской оппозиции Михаилу Касьянову и Эдуарду Лимонову. В связи с предыдущими заявлениями Лугового ФСБ России возбудило уголовное дело. Напомню, Великобритания требует экстрадиции Лугового, считая его причастным к смерти Александра Литвиненко. Палестинская группировка «Хамас» полностью взяла сектор Газа под свой контроль. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил в Газе чрезвычайное положение и распустил правительство, возглавляемое «Хамасом». В дагестанском поселке Шамиль-Кала убиты два сотрудника правоохранительных органов. Начальник районного ВД Магомед Али Алиев и инспектор Шамиль Гасанов погибли при взрыве бомбы. Верховная Рада Украины утратила легитимность. Свои полномочия сложили свыше 150 депутатов. В Брюсселе завершилась встреча министров обороны стран НАТО. Второй день переговоров был посвящен ситуации в Афганистане. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарин. Сегодня в числе главных тем, конечно же, война на палестинских территориях. Обоснованы ли опасения о возникновении шиитского полумесяца на Ближнем Востоке? Предвыборная программа партии «Яблоко». По каким причинам россияне не желают голосовать за оппозицию? Министерство обороны России рассекретило архивы времен Великой Отечественной войны. Какие тайны военного времени будут открыты? Ну и Государственная Дума обсуждает введение налога на роскошь, о чем только что рассказывала Ольга Вахоничева. Почему эксперты считают законопроект этот популистским и нежизнеспособным? Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день. Ну, начнем, естественно, с Ближнего Востока, поскольку главная международная тема сегодня. Пожалуйста.
Добрый день. «Эль Паис», Игнасио Сомбреро. Статья называется «Последний раздел Палестины». Меньше чем за сутки все изменилось к худшему. На южной границе Израиля появляется исламистское мини-государство. Обласканные Западом палестинские переговорщики отброшены Хамасом, и в Палестине возникает новое разделение между Газой и западным берегом реки Иордан. Израильская Кассандра уже предсказывала Израилю 2 года назад, когда израильская армия выходила с этой полоски земли, площадью в 365 квадратных метров, где живут 1,5 миллиона палестинцев. Если мы уйдем из Газы, Газа пойдет за нами. Захват этой территории на южной границе Израиля, где проживает 37% палестинцев, исламистским движением Хамас подтверждает, что это предсказание сбывается. Неожиданная победа радикальной фракции, обвиняемой Западом в терроризме и отказывающейся признавать Израиль, неудача прежде всего для Израиля, так радовавшегося в последние 8 месяцев столкновением между Хамасом и соперничающим Фатхом. Теперь на его границе возникает зародыш исламистского мини-государства, возглавляемого хорошо вооруженными и подготовленными формированиями, напоминающими ливанскую Хизбаллу. Обе группировки получают помощь от Ирана, с которым Израиль год назад не слишком успешно сразился на своей северной границе. У Израиля есть 2 варианта поведения по отношению к Хамастану, так израильские ястребы называют новую единицу. Первый — в ответ возвести санитарный кордон на границе с радикальным анклавом, еще более изолировав его от Израиля. Второй состоит в осуществлении наземного нападения, о котором глава генштаба Моше Яалон говорит с тех пор, как палестинские ракеты стали падать на Ашкелон и Кирит-Гат. Израиль совершенно не намерен реоккупировать Газу, заверила вчера, тем не менее, Мири Эссин, пресс-секретарь премьер-министра Эхуда Ольмерта.
Давайте продолжим нашу беседу. Вот кроме Израиля, Палестины и сектора Газа, что-нибудь вы отобрали для нашего обзора сегодня, связанное с Россией, со странами СНГ, поскольку, в общем, это традиционный интерес и традиционный вопрос. Мы все.
Да, я Франкфуртер Рундшау сегодня публикует статью, посвященную расследованию дела об убийстве Анны Политковской, корреспондент Флориан Хассель. Поиском следов занимаются заместитель новой газеты Сергей Соколов и журналист Вячеслав Измайлов. У нас десятки информаторов, в том числе в спецслужбах среди русских и среди чеченцев. Мы вместе с нами, российская генпрокуратура, знаем предполагаемых заказчиков убийства Анны, говорит Вячеслав Измайлов за чашкой чая в маленьком редакционном кафе. Один из предполагаемых заказчиков встречался в Москве с теми людьми, которые организовывали убийство. Убийство Анны, которая готовилась несколько недель, если не месяцев, в одной лишь Москве, было задействовано в общей сложности порядка 10 человек, говорит заместитель главного редактора Соколов. Предполагаемые заказчики, имена которых известны редакции Франкфурта Рундшау, занимают в Чечне президента Рамзана Кадырова высокие общественные должности. Мы поделились нашими сведениями с английскими тележурналистами и Нью-Йоркским комитетом защиты журналистов, так как никто не знает, что будет с нами завтра, говорит Соколов. Вообще-то газетчики доверяют следователю Генеральной прокуратуры Петру Горебяну, который руководит группой, расследующей убийство Политковской. Но мы не доверяем ни Кремлю, ни ФСБ, сказал главный редактор Дмитрий Муратов.
У нас осталось еще буквально чуть меньше минуты. Что-нибудь напоследок?
Financial Times публикует сегодня смешную статью. Муниципалитет одного из городов Луизианы постановил считать преступлением ношение мешковатых штанов, которые открывают взором нижнее белье. Жителям городка Дель-Камбер в штате Луизиана грозит до 6 месяцев тюрьмы или штраф $500, если их увидят в штанах, из-под которых торчит белье. Несколько жителей Луизианы пожаловались, что новый закон нацелен против чернокожего населения. Однако Шериф городка отверг предположение, что закон имеет расовую мотивацию. Сползающие штаны носят и белые люди. Житель Дель Камбро Адам Джордж, одетый в низкие штаны, прикрытые длинной футболкой, заявил: «Я вовсе не показываю свой пенис или что-то в этом роде. Это всего лишь мои трусы-боксеры».
Понятно. Спасибо большое, Андрей. И напомню, с некоторыми публикациями сегодняшних европейских газет на самые разные темы вас познакомил Андрей Бабицкий. Ну и в продолжение разговора о ситуации в Палестине, напомню еще раз, палестинская группировка «Хамас» полностью взяла сектор Газа под свой контроль. В ночь на пятницу боевики «Хамас» захватили последний оплот сил безопасности движения «Фатх», это резиденцию главы палестинской автономии Махмуда Аббаса в Газе. Аббас, который в это время находился на западном берегу Иордана, объявил чрезвычайное положение и распустил правительство, возглавляемое «Хамас». Хамас, отказывающийся подчиняться Аббасу, сегодня публично объявил, что освобождает пленных командиров и других высокопоставленных активистов Фатха. О том, что происходит в секторе Газа в последние часы, рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Хамас объявил о том, что высокопоставленные командиры Фатха, захваченные в секторе Газа, будут освобождены после допроса. Об этом сообщил представитель движения Абу Убайда. По его словам, среди задержанных активистов Фатха командир сил национальной безопасности, депутат парламента и еще 6 официальных лиц, а также командир личной президентской гвардии Махмуда Аббаса, главы палестинской администрации и лидера движения «Фатх». Палестинские территории на данный момент фактически расколоты надвое. В секторе Газа власть захватила исламское движение «Хамас», а на территориях западного берега реки Иордан доминируют силы, лояльные Махмуду Аббасу. Аббас накануне обвинил исламистов в покушении на законную власть в автономии и распустил коалиционное правительство во главе с Хамас. Премьер-министр от Хамас Исмаил Хани отказался признать это решение и призвал Аббаса сохранить правительство национального единства. В четверг Хамас объявил о том, что сопротивление сил Фатха в секторе Газа полностью подавлено. Боевики Хамаса, празднуя победу, прошлись по улицам города Газа триумфальным маршем, в арьергарде которого провели сотни пленных активистов Фатх. В ответ на заявление о распуске правительства Хамас обратился к нескольким палестинским группировкам с предложением совместно управлять сектором. Между тем, силы безопасности, лояльные Фатх, проводят аресты активистов Хамаса на западном берегу Иордана. Израильские ястребы говорят о том, что необходимо ударить по Хамасу, так как Газа под его властью стала гнездом террора, которое грозит уничтожением государства Израиль. Происходящее сегодня говорит о том, что Израиль получил вместо мира за территории террор за свое отступление из Газы. Террористическое государство под влиянием Ирана, а в будущем, возможно, и с его присутствием. Это прямая угроза существованию Израиля. Такое развитие событий недопустимо, и мы не допустим. Только израильская армия способна разгромить террористов, заявил депутат партии Ликуд Юваль Штайнец. Израиль объявил, что не намерен вмешиваться в палестинские дела. Вместе с тем в правительстве рассматривается возможность передачи денежных средств властям палестинской автономии в лице Махмуда Аббаса. Речь идет о налогах и таможенных сборах, которые Израиль по договоренности взимал для палестинской автономии, но заморозил их передачу после победы Хамаса на парламентских выборах 1.5 года назад. В правительстве говорят, что если Газа останется под контролем Хамас, жителям сектора угрожает гуманитарная катастрофа. В Иерусалиме готовы продолжать гуманитарную помощь жителям Газы, однако Израиль не поддерживает никаких контактов с движением «Хамас». Кроме того, гуманитарные организации, которые обычно занимались распределением помощи среди населения, приостановили свою деятельность несколько дней назад, после начала боев в Газе. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем «Время свободы». В петербургском «Доме книги» только что прошла дискуссия на тему, какими видят себя русские и куда и с кем идет Россия. Поводом для разговора явился выход книги известных петербургских журналистов, руководителя информационного агентства «Росбалт» Натальи Черкесовой и обозревателя «Росбалта» Татьяны Чесноковой, где дан некий анализ проектов развития России. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Проектов развития России в последнее время появляется все больше. Может быть, потому что все больше вопросов возникает по поводу ее дальнейшего развития. Книга Натальи Черкесовой и Татьяны Чесноковой «Россия. Делит» имеет подзаголовок «2030 год. Глобальная схватка цивилизаций», говорит научный руководитель Агентства социальной информации Роман Могилевский.
Действительно, есть конфликт цивилизаций и прошлого, и будущего, и современных цивилизаций. От этого никуда не уйти. Кстати говоря, даже христианское и мусульманское – это тоже немножечко конфликт прошлого и будущего. Конфликт есть, и никуда от него не уйдешь. Вопрос в том, будут ли найдены вот современными вообще правящими кругами инструменты, которые позволят вот эту энергию этого конфликта преобразовать в некие новые модели. Например, вот там появилась модель глобализации, появились другие модели. Вот насколько людям, обществом и народу будут предложены альтернативы, в этом смысле чрезвычайно своевременные книги, в которых обсуждаются вопросы пути, цели. Хотя, на мой взгляд, по-прежнему в обществе очень мало солидарности, и это не так плохо, если бы крайние позиции не уничтожали друг друга.
В книге «Россия делит» о своих моделях будущего страны говорят все – и коммунисты, и лимоновцы, и либералы, от Эдуарда Лимонова до Сергея Карамурзы, от Леонида Гозмана до Александра Дугина. Но, может быть, еще интереснее частные разговоры о сегодняшней власти и будущем страны, записанные в небольших российских городах, говорит один из авторов книги Наталья Чеснокова.
Я считаю, что у нас очень большая страна, что имеет и свои плюсы, и свои минусы. Вот эта книга – это попытка сориентироваться в большом пространстве и физическом, и психическом нашей страны. И расставить какие-то точки, по которым можно было бы следить на протяжении времени, что происходит. Поэтому мы тут, в общем, исследовали Россию от Петербурга до Магадана и старались, чтобы в наши исследования, в наши размышления попали очень разные люди, очень разные слои общества. Вот, например, мы поговорили с людьми о будущем России, о сегодняшнем дне, не только в Петербурге и в Магадане, как в крупных городах в разных концах нашей страны, но еще и в маленьком городе Белозерске, в маленьком городе Валёкминске, в среднем городе Краснотуринске и в среднем городе Стрежевом. Надо сказать, что это меняло многие наши взгляды вот, на то, что происходит в стране. Такая была убежденность, причем во многом она шла от столичных социологов, что главный такой разрыв, главный напряг в стране – это разрыв между богатыми и бедными. Оказалось, что в срединных городах России вот этого нету. Там у них, наоборот, есть ощущение, что вот их там 10 тысяч живет, и они все в одной лодке. То есть богатые – это люди, с которыми можно прийти занять денег, к которым можно прийти устроить работать сына или дочку у них на предприятии. И у них нет вот этого отчуждения, даже зависти, я бы сказала, нет. Они видят, как эти люди работают, сколько там всяких есть обстоятельств сложных и так далее. А вот разрыв, который мы увидели и который мы видели отсюда не до конца, это, безусловно, разрыв между регионами и столицами. Вот это вот ощущение отсутствия обратной связи, о нем говорили очень много. И это было главное, что людей напрягало. Они говорят, у нас такое чувство, нас вообще не видят. Как будто нас просто нету, и все. Реально, пожалуй, на меня очень большое впечатление произвел мэр города Краснотурьинска. Он этнический немец, и вообще для меня это было откровением, когда мы приехали в такой североуральский городок и обнаружили, что там 10% населения немцы. Это было довольно неожиданно. И мне показалось, что вот этот человек, он, оставаясь немцем, тем не менее, он, пожалуй, один из ярких примеров российского патриота. Человек, который говорит, что никуда я не поеду, что у нас здесь своя жизнь, и что мы будем, наоборот, идеалы жизни, которые мы утвердили у себя в городе, мы постараемся распространить их на весь Северный Урал. Мы постараемся, чтобы везде жили так. И меня вот этот оптимизм, позитивизм и знание, чего человек хочет, исходящее из такого вот небольшого городка, меня, честно говоря, они впечатлили.
Но все же оптимистической и светлой книгу не назовешь. Ее лейтмотив скорее тревога о том, что угрожает самому существованию России.
Самое грозное, это, по-моему, сложится или не сложится у нас некое ощущение общей идентичности у всех людей, которые живут в этой стране. Причем может выработаться такое ощущение идентичности, что все кругом враги. Вот я считаю, что вот это тоже будет Россию делить. А вот сумеем ли мы сформировать какое-то ощущение общности положительное, но не на том, что там кругом враги, которые нас с одной стороны соорганизуют, а с другой стороны позволят конструктивно строить наши отношения с окрестным миром, с нашими соседями.
И поэтому, наверное, самое важное в названии книги «Знак вопроса». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Российский бизнесмен Андрей Луговой выступил с новыми заявлениями. В интервью газете «Комсомольская правда» он заявил об угрозе жизни лидерам российской оппозиции Михаилу Касьянову и Эдуарду Лимонову. В связи с предыдущими заявлениями Лугового, ФСБ России возбудило уголовное дело. На пресс-конференции в Москве Луговой ранее утверждал, что убийство Александра Литвиненко не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб. Великобритания требует экстрадиции Лугового, считая его причастным к смерти Литвиненко. Конференция по договору об обычных вооруженных силах в Европе завершилась безрезультатно. Четырехдневная встреча в Вене была созвана по инициативе России, которая недавно приостановила свое участие в договоре. Палестинская группировка «Хамас» полностью взяла сектор Газа под свой контроль. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил в Газе чрезвычайное положение и распустил правительство, возглавляемое «Хамасом». В дагестанском поселке Шамиль-Кала убиты два сотрудника правоохранительных органов. Начальник районного ОВД Магомедали Алиев и инспектор Шамиль Гасанов погибли при взрыве бомбы, заложенной в подъезде дома, где жил Алиев. Верховная Рада Украины утратила легитимность. Свои полномочия сложили свыше 150 депутатов. Сегодня были обнародованы заявления более чем 40 представителей оппозиционных фракций. В афганской провинции Урусган смертник взорвал заминированный автомобиль на пути военной колонны НАТО. Местные власти сообщают о жертвах среди местного населения. Среди погибших – дети. В Ираке убиты четверо военнослужащих американской армии. Трое погибли при взрыве бомбы в окрестностях Киркука. Еще один убит во время операции в провинции Диала. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 15 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
15 июня 1999 года. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обнародовал план реконструкции Косово, документ, на основе которого должна проходить беспрецедентная в истории ООН попытка экономического восстановления и политического строительства части страны, разрушенной в результате войны. У микрофона Юрий Жигалкин.
В то время как внимание ведущих столиц занято выяснением того, кто и в каких масштабах будет нести ответственность за поддержание мира в Косово, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан представил план действий Объединенных Наций в провинции. Генеральный секретарь ООН предлагает вручить всю полноту власти в Косово, за исключением командования миротворческим контингентом, так называемой гражданской администрации, которая будет состоять из его специального представителя и четырех заместителей, ответственных за гуманитарную операцию, управление краем, экономическое восстановление и создание общественно-политических институтов. При этом основной объем, так сказать, черновой работы Объединенные Нации готовы передать различным организациям. Например, Европейский Союз будет ответственен за восстановление, точнее, создание экономической и социальной инфраструктуры. От строительства фабрик, дорог и больниц до прокладывания водопроводов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна взяться за подготовку судей, местной администрации, полиции. На ней лежит помощь в создании политических партий, независимой прессы, организации выборов и контроль за соблюдением прав человека. Комиссариат ООН по делам беженцев будет отвечать за возвращение в Косово почти миллиона беженцев и помогать этническим меньшинствам, то есть сербам. Верховная гражданская власть, контроль за судебными органами, полицией, бюджетом, социальным обеспечением будет сосредоточен в течение, видимо, всей миротворческой операции в руках гражданской администрации ООН. Эта операция может оказаться одним из самых крупных экспериментов в истории Объединенных Наций. Организация берет на себя управление краем, являющимся частью независимого государства, и собирается построить демократическое и, по возможности, преуспевающее общество. При этом, как признают эксперты, успех этому эксперименту не гарантирован. Во-первых, пока непонятно, как эта операция будет финансироваться. По очень осторожным подсчетам, на нее требуется 30 миллиардов долларов. Во-вторых, никто пока не берется предсказать, как будет развиваться миротворческая операция. Российские импровизации со своим контингентом добавили нервозности и западным столицам, и ООН. НАТО опасается, что демарши России могут довести дело до раздела Косово. И неизвестно, к тому же, как сложатся отношения гражданской и военной администрации провинции. О масштабах ООНовских намерений можно судить хотя бы потому, что подготовительная работа, переброска в Косово гражданского персонала, должна занять несколько месяцев.
План послевоенной реконструкции Косово. Радио «Свобода». 15 июня 1999 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Ирландская литературная премия «Импак» присуждена норвежскому писателю Перу Петерсону за роман «Конокрады». Автор получит 100 000 евро, а переводчица книги на английский Энн Борн – 25 000. Действие романа происходит накануне Второй мировой войны. В центре повествования драматические отношения отца и сына. В России в 2001 году был издан роман Петерсона «В Сибирь». Премия «Импак» вручается в 12-й раз. Ее присуждают за роман, написанный по-английски или переведенный на этот язык. Пер Петерсон так прокомментировал свою награду. «На такие деньги я могу купить много времени, чтобы писать, ну и голодать не буду». По мнению делового журнала Forbes, самая влиятельная в мире знаменитость – американская телеведущая Опра Уинфри. Ее телешоу еженедельно смотрят в Америке 30 миллионов зрителей. На втором месте – гольфист Тайгер Вудс, на третьем – поп-звезда Мадонна. Места распределяются с учетом заработка знаменитостей и их упоминания в интернете и в средствах массовой информации. 26 июня новоизбранный президент Израиля Шимон Перес примет участие в закладке фундамента Музея истории польских евреев в Варшаве. Вместе с ним в церемонии будет участвовать президент Польши Лех Качинский. К ним присоединится бывший президент Германии Рихард фон Вайцдекер. Музей разместится на территории Варшавского гетто времен Второй мировой войны. Перед войной в Польше проживали 3,5 миллиона евреев. 3 миллиона из них погибли. В настоящее время в стране от 3,5 до 15 тысяч евреев. 1 июля на лондонском стадионе Уэмбли состоится концерт, посвященный памяти принцессы Дианы. Организаторы концерта – принцы Уильям и Гарри. По словам принца Уильяма, концерт напомнит, как много изумительных дел совершила его мать. Среди участников представления – Том Джонс, Элтон Джон, рэпер Пи Диди и другие звезды.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В День России 12 июня в Ульяновской области родилось 78 малышей, сообщила пресс-служба губернатора, причем мальчиков в полтора раза больше, чем девочек. Количество новорожденных в этот день превысило средний ежедневный показатель более чем в три раза. Это такой итог акции «Роди патриотов. День России», которую, напомню, глава области Сергей Морозов объявил в прошлом году, ровно за 9 месяцев до Дня независимости России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Акция «Роди патриота» проводится в Ульяновской области уже второй раз в целях стимулирования рождаемости. Положительный эффект отмечен уже в прошлом году. 12 июня в области родилось 28 детей, а за последующие 5 дней еще 127. Семья Ионовых, в которой родился четвертый ребенок, тогда получила в подарок автомобиль «УАЗ-Патриот». Это главный приз акции. Отношение к инициативе ульяновского губернатора неоднозначное. Руководитель общественной организации «Родительский совет», отец троих детей Константин Долинин, считает акцию важной, потому что демографическая ситуация в области удручающая. Смертность вдвое превышает рождаемость.
Да, эта акция – это привлечение внимания к проблеме. И такой легкий способ стимулирования родителей, кто колебается, по поводу ребенка завести, не завести там первого, второго, третьего или четвертого.
Предприниматель, член региональной общественной палаты Исаак Гринберг, считает инициативу Морозова показухой и предлагает не принимать всерьез краткосрочный всплеск рождаемости.
Просто есть объективные предпосылки, и даже если бы он сказал, ребята, не плодитесь, люди родили бы независимо от губернатора. Но интересно отпустить своих сотрудников на полдня с работы, чтобы они там за 9 месяцев до 12 числа зачали патриота.
Государственное радио «Маяк» заклеймило акцию «Роди патриота» как административный оргазм, как смесь старой кондово-бюрократической практики с рыночными механизмами. Пошловато все это выглядит с точки зрения морали и нравственности, заявил комментатор «Маяка» Андрей Светенко. Интимные, сугубо личные проблемы и их решения выносятся на турниры, конкурсы с награждением победителей. Получается, что Сергей Морозов к подведомственному населению относится как заботливый фермер к кроликам, или, что страшнее, как Господь Бог клич бросает народу «плодитесь и размножайтесь». Конец цитаты. Но Константин Долинин считает, что губернатор Морозов в рамках своих полномочий поступил как государственник.
Губернатор здесь как бы уже призывает не к гей-параду, а задача любого государственного мужа, как говорил Солженицын, сбережение народа. Вот. И греха большого не вижу в этом, потому что он же дает УАЗики, не отбирает, или дает подарки, не отбирает. И это хорошо.
Итоги акции «Ради патриотов День России» будут подведены 24 июня. Сергей Морозов вручит семье-победителю главный приз – ключи от автомобиля УАЗ-Патриот. Семьи, в которых дети родились 12 июня, получат ценные подарки. Напомню, что в качестве участниц акции в этом году зарегистрировались 549 женщин. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Политика онлайн», сегодня посвященная опять-таки главной международной теме — ситуации в секторе Газа. У микрофона Кирилл Кобрин.
Несмотря на многочисленные перемирия между группировками «Фатх» и «Хамас», в Палестине, похоже, началась гражданская война. Происходящее демонстрирует провал всех дипломатических попыток Запада, прежде всего Европейского Союза и России, так сказать, приручить радикальных исламистов из «Хамаса», откорректировать их политический курс, сделать их настоящими партнерами по ближневосточному урегулированию. Об этом статья московского востоковеда Георгия Мирского «Два медведя в одной политике». Палестине, опубликованная на сайте «Избранное».
Противостояние на палестинской земле достигло такой черты, за которой дело уже идет ко второму разделу Палестины. В результате возникнут два непризнанных псевдогосударства, что чрезвычайно плохо с точки зрения перспектив возобновления мирного переговорного процесса.
В самый разгар кризиса Махмуд Аббас, глава палестинской автономии и теперь главный оппонент Хамаса, заявляет о своем намерении приехать в Москву для переговоров. Напомню, в последние полтора года российскую столицу посещали высокопоставленные делегации Хамаса.
Его поездка в Москву — только начало целой серии международных визитов, призванных показать, что именно он является законным руководителем Палестины, законным наследником покойного Ясера Арафата, а Хамас — это мятежники и узурпаторы, которые совершили государственный переворот.
Москва — не случайный выбор для начала международного турне Аббаса, в ходе которого он намерен обеспечить поддержку себе и движению «Фатх».
Если бы он отправился на Запад, в Европу или в США, для его врагов это стало бы лишним доказательством того, что он стал соглашателем, коллаборационистом, готов на уступки и фактически уже предал дело палестинского сопротивления. Понятно, что демонстрировать сейчас свою близость к Западу ему совершенно невыгодно. Россия же в арабском мире еще с советских времен рассматривалась как противовес Америке, как друг и союзник.
Так что же российское руководство, которое еще недавно, рискуя запятнать себя поддержкой исламистов, встречалось с лидерами группировки «Хамас», объясняя это необходимостью поддерживать контакты с силой, за которую голосуют большинство палестинцев. Георгий Мирский считает, что и те встречи, и будущие переговоры с Аббасом не принесут никакого политического результата.
Никакой практической помощи Москва, однако, ему оказать не сможет. Россия вообще занимает какую-то очень странную промежуточную позицию. Дважды в Москву приезжал руководитель Хамас Халед Мишааль. Никакого толку от его визитов не было. Позиция Хамас ничуть не изменилась. Роль России, как возможного посредника между Хамас и Фатх, утратила смысл. Махмуд Аббас станет доказывать, как я уже сказал, что это бунтовщики и узурпаторы, и Москва будет, конечно, с ним соглашаться, не более того.
Я спросил Георгия Мирского, так каково же, на его взгляд, может быть по-настоящему эффективное участие России в палестинских делах?
Я не вижу таких методов. Для того, чтобы третьей стороне вмешаться в какой-то конфликт, нужно иметь либо кнут, либо пряник. Кнута у нас, естественно, нет, его нет ни у кого, и в том числе и у американцев даже нет. На Ближнем Востоке кнута ни у кого нет. Остается пряник. Пряник есть у американцев, которые они, естественно, обещали и уже дают его Махмуду Аббасу. А у нас, ну, когда приезжали хамасовцы, вот какие-то им, видимо, обещали, там, деньги, что-то было перечислено. Но это все капля в море, это никакого серьезного значения не имеет.
Мнение московского востоковеда Георгия Мирского. Политика онлайн. Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российский бизнесмен Андрей Луговой выступил с новыми заявлениями. В интервью газете «Комсомольская правда» он заявил об угрозе жизни лидерам российской оппозиции Михаилу Касьянову и Эдуарду Лимонову. В связи с предыдущими заявлениями Лугового, ФСБ России возбудило уголовное дело. На пресс-конференции в Москве Луговой ранее утверждал, что убийство Александра Литвиненко не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб. Великобритания требует экстрадиции Лугового, считая его причастным к смерти Литвиненко. Конференция по договору об обычных вооруженных силах в Европе завершилась безрезультатно. Четырехдневная встреча в Вене была созвана по инициативе России, которая недавно приостановила свое участие в договоре. Верховная Рада Украины утратила легитимность. Свои полномочия уже сложили более 150 депутатов. В афганской провинции Урузган смертник взорвал заминированный автомобиль на пути военной колонны НАТО. Местные власти сообщают о жертвах среди мирного населения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую сейчас продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Рост ВВП России в 2007 году может достичь 7%, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Сейчас официальный прогноз темпов роста национальной экономики в текущем году составляет 6,5%. В первом квартале года, согласно данным Федеральной службы статистики, ВВП России увеличился на 7,9% по сравнению с таким же периодом 2006 года. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу примерно 9 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей по плану государство потратит на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Подробнее о его задачах вице-спикер палаты Владимир Пехтин.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, я думаю, что создание этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. Что бы мы ни говорили, какие бы действия ни предпринимали, пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Естественно, что фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья. Для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуются эти финансы и создается этот фонд.
Президент России подписал закон о ратификации соглашения между Болгарией, Россией и Грецией, предусматривающего строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Говорит президент, участвующий в проекте государственной компании «Транснефть», Семен Вайншток.
Мы вступили в активную фазу работы по Бургас-Александрополис. И если греческой стороне нам, в общем-то, предъявить нечего, они номинировали уже компании, компания уже участвует в переговорах, то болгарская сторона до сих пор не определилась, кто же их будет представлять в этом проекте. Что касается российской стороны, то мы уже все сделали. Наш российский консорциум – это Транснефть, Роснефть и Газпромнефть организовали консорциум. Мы подготовили весь пакет документов международной проектной компании.
Объем импорта товаров России стран дальнего зарубежья в январе-мае увеличился на 53% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил примерно 56,5 миллиардов долларов. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Совет директоров компании «Евразгрупп», крупнейшего в России производителя стали, одобрил план по объединению контролируемых ею угольных компаний «Распадская» и «Южкузбассуголь». Сообщается, что параметры сделки, которая должна быть одобрена акционерами и регулирующими органами, будут определены во второй половине года. После объединения компания «Распадская» станет владельцем 100% акций компании «Южкузбассуголь», на шахтах которой за последние два месяца произошли две крупные аварии, в результате которых погиб погибли почти 150 человек. Французская компания «Лафарж», крупнейший в мире производитель цемента, подписала соглашение с администрацией Калужской области о строительстве завода по производству цемента стоимостью 230 миллионов евро. Сообщается, что завод начнет выпуск продукции в 2009-2010 годах. На первом этапе его мощность составит 1 миллион 800 тысяч тонн цемента в год, а в дальнейшем объемы выпуска продукции будут удвоены. Энергетика России от использования механизмов Киотского протокола, позволяющих продавать излишки квот на выброс парниковых газов, может привлечь не менее 700 миллионов евро, считает председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Сегодня эта отрасль, по его словам, производит 14% всех выбросов в атмосферу. Анатолий Чубайс также сказал, что РАО ЕС уже подготовила 40 проектов, реализация которых позволит сократить выбросы парниковых газов на 35 миллионов тонн.
Любая технология, любые решения, позволяющие сократить вредное воздействие на окружающую среду, стоят денег. И вторая мысль. Деньги платят всегда потребитель, никто другой. Ровно настолько, насколько мы хотим всерьез в России ставить повестку дня вопрос об экологии, настолько же мы должны всерьез ставить вопрос о ее цене. Для населения, подчеркиваю это, для населения и для промышленности.
Количество абонентов сотовой связи в России в мае увеличилось на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составило примерно 158,5 миллионов человек, говорится в отчете исследовательской компании ICM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличился за май со 108 до 109,2%. В Европейском Союзе сегодня вступает в действие правило, согласно которым через его границы можно свободно провозить наличными не более 10 тысяч евро. В эту сумму включаются не только все виды наличных валют, но и дорожные чеки, акции, облигации и другие конвертируемые ценные бумаги. Большие суммы наличных средств подлежат декларированию, причем таможенные службы вправе потребовать обоснования на их ввоз или вывоз. Сообщается также, что новое правило касается в равной степени как граждан ЕС, так и граждан других государств. Курс доллара на сегодня 26 рублей 5 копеек. На выходные понедельник 26.03. Евро сегодня стоит 34 рубля 65 копеек. Курс на следующие дни 34.67. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Несколько дней назад на французские экраны вышел документальный фильм немецкого режиссера Бербе Шрёдера «Адвокат террора». Это рассказ о жизни одного из самых известных и противоречивых людей современной Франции, адвоката Жака Вержеса. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Париже Наталья Руткевич.
История Жака Вержеса кажется невероятной, и главную загадку представляет сама личность знаменитого адвоката. Кто он? Борец за свободу, нацист или просто беспринципный делец, берущийся защищать любых преступников из корысти и профессионального любопытства? Вержес дружил с лидером красных кхмеров Пол Потом, алжирскими и палестинскими борцами за независимость, был тесно связан с неонацистом швейцарским банкиром Франсуа Жену и в течение своей 50-летней карьеры неустанно защищал известнейших преступников – террористов, диктаторов, серийных убийц. Тех, кого, казалось бы, оправдать невозможно. Большинство процессов он проиграл, однако его известность от этого не пострадала. Вот что отвечает сам Вержес на вопрос, почему вы беретесь за безнадежные случаи.
Во-первых, потому что эти люди обращаются ко мне за помощью. Почему они обращаются именно ко мне, это другой вопрос, ответить на который мне мешает скромность. С другой стороны, я не думаю, что безнадежные случаи вообще существуют. К преступлению можно относиться по-разному. Например, в Алабаме раньше стоило белому просто указать на чернокожего, обвинив его в преступлении, как на него бросалась толпа и вешала его на первом попавшемся суку. Другой способ разобраться с преступлением – это устроить настоящий справедливый суд, целью которого является не оправдание преступника, а попытка понять его мотивы, его психологическое состояние. В этом и состоит моя работа. Она не всегда легкая и приятная. Но представьте, что врач отказался бы лечить проституток, потому что он осуждает проституцию. Его бы немедленно упрекнули в нарушении клятвы Гиппократа. Точно так же адвокат должен защищать всех нуждающихся нуждающихся в защите, и стараться постичь истину.
Вершес при этом неоднократно признавался, что испытывал искреннюю симпатию ко многим своим подзащитным. Как говорят многие знакомые адвоката, Вершес, сын француза и вьетнамки, с самой юности был крайне чувствителен к страданиям всех угнетенных народов. И первым делом, принесшим ему славу, стала защита юной алжирской террористки Джамилы Буйрет, которая устраивала взрывы во имя независимости Алжира. Защищая ее в самый разгар алжирской войны в 50-е, юный Жак настроил против себя французские власти, высказывая взгляды, которые потом станут его кредо. Французы сами виноваты в терактах, так как они установили в Алжире тиранический колониальный режим. Благодаря развернутой им кампании в защиту Джамилы Буйрет, девушка была освобождена и стала женой Вержеса. Следующим этапом его карьеры стала защита палестинских террористов. В 1968 году боевики, угнавшие самолет израильской авиакомпании, были взяты под личную защиту Жака Вержеса, который утверждал, что они вовсе не преступники, а политические деятели. А в смерти пассажиров, по его мнению, виноваты были не они, а Израиль. В 1970 году Вержес бесследно исчез. И пропадал целые 8 лет. Насчет его местонахождения в те годы высказываются самые различные гипотезы. Возможно, он был в Камбодже, на Кубе, в ГДР. Сам Вержес хранит тайну об этих годах и на вопрос о них отвечает так. «Я был занят делами, которые в тот момент казались мне важными». В 1978-м Вержес вернулся в Париж и возобновил адвокатскую деятельность. Вновь начались громкие процессы, самым известным из которых, пожалуй, было дело Магдалены Коп, участницы немецкого движения «Революционные бригады» и жены террориста Карлоса Шакала, отправившего ее устроить взрывы в Париже. Потом он с воодушевлением брался за защиту гестаповца Клауса Барбье, Саддама Хусейна, Слободана Милошевича. Недостижимой мечтой для Вержеса, по его словам, пока остается Усама бен Ладен. Разумеется, влечет его и запах скандала. Чем чудовищнее дело, тем больше оно его притягивает. Вержес этого и не скрывает.
Конечно, я ищу вызовов, ищу трудностей, но в этом нет ничего постыдного. Если повторить врачебную метафору, разумеется, врачу интереснее осуществить пересадку сердца, нежели лечить грипп. Если, столкнувшись со зверством, мы говорим, что их совершил монстр, мы отказываемся понимать, что происходило в голове преступника. Если мы в ужасе отшатнемся от него, мы ничего не поймем, не извлечем никакого урока. Я же ищу ключ к разгадке ментальности преступника. Понять подзащитного – вот задача адвоката.
А что думает о герое своего фильма Барбе Шрёдер?
Когда мне было 14-15 лет, Вержес был моим кумиром. К тому же у меня были сходные с его политические пристрастия. Познакомившись поближе с его деятельностью, я перестал его боготворить, но не потерял интереса к нему. Вержес – это экстраординарная личность, просто герой романа. Мне он всегда казался извращенным эстетом, этаким самодовольным, аморальным гением. Меня всегда тянуло к разного рода монстрам, так что Вержес для меня просто подарок.
Это был Барбе Шрёдер, автор документального фильма «Адвокат террора», посвященного французскому адвокату Жаку Вержесу. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Париже, завершила и этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы очень подробно поговорим о том, что именно происходит сейчас в секторе Газа. Напомню, бои продолжаются, Хамас полностью овладел всем сектором. Кроме того, вас ждет прямой репортаж с конференции партии «Яблоко» в Подмосковье. Там лидеры партии обнародуют свою предвыборную программу. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хамас удалось захватить последний оплот сторонников Аббаса, центральный штаб палестинских сил безопасности.
Российская сторона утверждает, что в ходе раскопок были обнаружены не все тела захороненных на
тысячи. На внеочередной сессии Народного Хурала 57 депутатов проголосовали за утверждение Вячеслава Наговицына на пост президента республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.
«Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».